Страница 7. Вспомните, что несколько месяцев назад один из эмигрировавших сыновей Луи Филиппа публично поздравлял английских сельскохозяйственных рабочих с их участью, которая якобы лучше участи их менее счастливых товарищей по ту сторону Ла-Манша. Луи Филипп, 1773-1850 годы, герцог Орлеанский, французский король с 1830 по 1848 год. В самом деле, при несколько измененных местных условиях и в меньшем масштабе, те же факты, что и в Англии, повторяются во всех промышленных и передовых странах континента. Во всех этих странах с 1848 года имело место неслыханное развитие промышленности и никому не снившееся расширение ввоза и вывоза. Во всех этих странах увеличение богатства и могущества, всецело ограничивающиеся имущими классами, действительно было ошеломляющим. Во всех этих странах, так же как и в Англии, реальная заработная плата, в немецком тексте добавлено, то есть количество продуктов питания, которое может быть приобретено на получаемую денежную плату, слегка повысилось для меньшинства рабочего класса, тогда как для большинства повышение денежной и заработной платы так же мало означало реальное увеличение благосостояния, как, например, для обитателей лондонского дома для бедных или сиротского приюта, тот факт, что необходимые для их содержания продукты в 1861 году стоили 9 фунтов стерлингов, 15 шиллингов 8 пенсов, вместо 7 фунтов стерлингов, 7 шиллингов 4 пенсов в 1852 году. Повсюду широкие массы рабочего класса опускались все ниже и ниже, по меньшей мере в такой же степени, в какой стоящие над ними классы поднимались вверх по общественной лестнице. Во всех странах Европы теперь стало очевидной истиной для каждого непредубежденного ума и отрицается только людьми, заинтересованными в том, чтобы убаюкивать других ложными надеждами, что ни усовершенствование машин, в немецком тексте добавлено «ни химические открытия», ни применение науки к производству, ни улучшение средств сообщений, ни новые колонии, ни эмиграция, ни новые рынки, ни свободная торговля, ни все это вместе взятое не устранит нищеты трудящихся масс. Что на современной порочной основе всякое дальнейшее развитие производительной силы труда неизбежно углубляет общественные контрасты и обостряет общественные антагонизмы. Во время этой ошеломляющей эпохи экономического прогресса голодная смерть в столице Британской империи почти приобрела характер общественного установления. Эта эпоха отмечена в летописях мира все более частыми повторениями, все более обширными размерами и все более гибельными результатами социальной чумы, именуемой торгово-промышленным кризисом. Страница 8. После неудачи революции 1848 года все партийные организации и органы партийной печати рабочего класса на континенте были уничтожены грубым насилием. Наиболее передовые сыны рабочего класса в отчаянии бежали в Заатлантическую республику, и недолговечные мечты об освобождении исчезли с наступлением эпохи промышленной лихорадки, нравственного разложения и политической реакции. Поражение рабочего класса на континенте, которому отчасти способствовала дипломатия английского правительства, действовавшего тогда, как и теперь, в братском союзе с Санкт-Петербургским кабинетом, распространила вскоре свое заразительное действие и по эту сторону Ла-Манша. Поражение братьев по классу на континенте привело английский рабочий класс в уныние и подорвало в нем веру в свое собственное дело. А земельным и денежным магнатам оно вернуло их несколько поколебленную самоуверенность. Они нагло взяли обратно уступки, о которых уже было объявлено. Открытие новых золотоносных земель вызвало огромную миграцию, в результате которой британский пролетариат понес невозместимые потери. Другие, ранее активные его представители, соблазненные временным увеличением количества работы и заработной платы, превратились в политических штрейкбрехеров. Все попытки поддержать или преобразовать чертистское движение потерпели решительную неудачу. Органы печати рабочего класса один за другим прекратили свое существование вследствие равнодушия масс. В самом деле, никогда ранее рабочий класс Англии, казалось, не мирился до такой степени с положением политического ничтожества. Если раньше между рабочим классом Англии и рабочим классом континента не было солидарности в действиях, то теперь, во всяком случае, наблюдалась солидарность в поражении. И все же истекший со времени революции 1848 года период имел и положительные черты. Отметим здесь лишь два крупных факта. После 30-летней борьбы, которую английский рабочий класс вел с изумительным упорством, он использовал временный раскол между землевладельческой и денежной аристократией, чтобы добиться билля о 10-часовом рабочем дне. Борьба рабочего класса за законодательное ограничение рабочего дня 10 часами велась в Англии с конца 18 века и с начала 30-х годов 19 века охватила широкие массы пролетариата. Закон о 10-часовом рабочем дне, распространявшийся только на подростков и женщин, был принят парламентом 8 июня 1847 года. Однако на практике многие фабриканты игнорировали его. Чрезвычайно благотворные последствия этого билля для фабричных рабочих в физическом, нравственном и умственном отношении, отмечаемые каждые полгода в отчетах фабричных инспекторов, стали теперь общепризнанными. Большинство европейских правительств должны были принять с более или менее значительными изменениями английский фабричный закон. И сам английский парламент вынужден ежегодно расширять сферу действия этого закона. Страница 9. Но в этом мероприятии для рабочих, помимо его практического значения, было еще нечто другое, что содействовало его удивительному успеху. Устами своих известнейших ученых, вроде доктора Юра, профессора Сеньора и других мудрецов того же сорта, буржуазия предсказывала и без конца твердила, что всякое законодательное ограничение рабочего времени должно прозвучать похоронным звоном для британской промышленности, которая, подобно вампиру, может существовать, лишь питаясь кровью, да притом еще детской кровью. В старину убийство детей принадлежало к таинствам религии Молоха, но практиковалось оно лишь в некоторых высокоторжественных случаях, не чаще, вероятно, одного раза в год. Притом Молох не обнаруживал исключительной склонности к детям бедняков. Юр, Эндрю, 1778-1857 годы. Английский химик, вульгарный экономист, автор ряда работ по экономике промышленности. Сеньор, Нассау-Уильям, 1790-1864 годы. Английский вульгарный буржуазный экономист, апологет капитализма. Выступал против сокращения рабочего дня. Эта борьба вокруг законодательного ограничения рабочего времени велась с тем большим ожесточением, что независимо от испуга жаждущих прибыли, здесь дело шло о великом споре между слепым господством закона спроса и предложения, в котором заключается политическая экономия буржуазии, и общественным производством, управляемым общественным предвидением, в чем заключается политическая экономия рабочего класса. Поэтому Биль о 10-часовом рабочем дне был не только важным практическим успехом, но и победой принципа. Впервые политическая экономия буржуазии открыто капитулировала перед политической экономией рабочего класса. Но предстояла еще более значительная победа политической экономии труда над политической экономией собственности. В немецком тексте вместо слов «политической экономии собственности» напечатано «политической экономии капитала». Мы говорим о кооперативном движении, в частности, о кооперативных фабриках, основанных без всякой поддержки усилиями немногих смелых рук. Значение этих великих социальных опытов не может быть переоценено. Не на словах, а на деле рабочие доказали, что производство в крупных размерах и ведущееся в соответствии с требованиями современной науки осуществимо при отсутствии класса хозяев, пользующихся трудом класса наемных рабочих. Они доказали, что для успешного производства орудия труда вовсе не должны быть монополизированы в качестве орудий господства над рабочим и для его ограбления, и что, подобно рабскому и крепостному труду, наемный труд — лишь приходящее и низшее, в немецком тексте добавлена общественная форма, которая должна уступить место ассоциированному труду, выполняемому добровольно, с готовностью и воодушевлением. Страница 10. В Англии семена кооперативной системы были посеяны Робертом Оуэном. Оуэн, Роберт, 1771-1858 годы. Великий английский социалист-утопист. Опыты, произведенные рабочими на континенте, представляют собой по существу практический вывод из теорий, не изобретенных, но провозглашенных во всеуслышание в 1848 году. В то же время опыт периода 1848-1864 годов неоспоримо доказал, что как бы кооперативный труд ни был превосходен в принципе и полезен на практике, он никогда не будет в состоянии ни задержать происходящего в геометрической прогрессии роста монополии, ни освободить массы, не даже заметно облегчить бремя их нищеты, пока он не выходит за узкий круг случайных усилий отдельных рабочих. После слов «неоспоримо доказал» в немецком тексте добавлено «положение, которое виднейшие вожди рабочего класса уже в 1851-1852 годах отстаивали применительно к кооперативному движению в Англии». Именно поэтому, вероятно, благонамеренные аристократы, буржуазные болтуны-филантропы и даже изворотливые экономисты, все как один вдруг стали расточать вызывающие отвращение похвалы той самой системе кооперативного труда, которую они тщетно старались погубить в зародыше, которую они осмеивали как утопию мечтателей и клеймили как кощунство социалистов. Чтобы освободить трудящиеся массы, кооперативный труд должен развиваться в общенациональном масштабе и, следовательно, на общенациональные средства. Но магнаты земли и магнаты капитала всегда будут пользоваться своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий. Они не только не будут содействовать делу освобождения труда, но, напротив, будут и впредь воздвигать всевозможные препятствия на его пути. Вспомните, с какой насмешкой лорд Пальмерстон во время последней парламентской сессии обрушился на защитников Билля о правах ирландских арендаторов. «Палата общин», — воскликнул он, — «есть палата землевладельцев». Имеется в виду речь премьер-министра Пальмерстона 23 июня 1863 года на парламентской сессии при обсуждении вопроса о правах ирландских арендаторов. Ирландские депутаты во главе с Мегвайром требовали введения законодательных мер, ограничивающих произвол лендлордов в отношении арендаторов. Депутаты, в частности, требовали предоставления арендаторам права получать при прекращении аренды компенсацию за все затраты, произведенные ими на арендуемых участках. В своей речи Пальмерстон назвал требования ирландских депутатов коммунистическими доктринами, нарушением основных принципов социального порядка. Пальмерстон, Генри Джон Темпл, виконт, 1784-1865 годы, английский государственный деятель, в начале своей деятельности тори, с 1830 года один из лидеров вигов, опиравшийся на правые элементы этой партии. Министр иностранных дел 1830-1834, 1835-1841 и 1846-1851 годы. Министр внутренних дел с 1852 по 1855 год и премьер-министр с 1855 по 1858 год и с 1859 по 1865 год. Завоевание политической власти стало, следовательно, великой обязанностью рабочего класса. Рабочие, по-видимому, поняли это, так как в Англии, Германии, Италии и Франции одновременно началось оживление и одновременно были предприняты шаги в целях политической реорганизации рабочей партии. Один из элементов успеха – численность – у рабочих уже есть. Но численность только тогда решает дело, когда масса охвачена организацией и ею руководит знание. Опыт прошлого показал, что пренебрежительное отношение к братскому союзу, который должен существовать между рабочими разных стран, и побуждать их в своей борьбе за освобождение крепко стоять друг за друга, карается общим поражением их разрозненных усилий. Эта мысль побудила рабочих разных стран, собравшихся 28 сентября 1864 года, на публичном митинге в Сент-Мартинс-Холле основать Международное товарищество рабочих. Страница 11. Еще одно убеждение воодушевляло участников этого собрания. Если освобождение рабочего класса требует братского сотрудничества рабочих, в немецком тексте добавлено «разных стран», то как же они могут выполнить эту великую задачу при наличии внешней политики, которая, преследуя преступные цели, играет на национальных предрассудках и в грабительских войнах проливает кровь и расточает богатство народа. Не мудрость господствующих классов, а героическое сопротивление рабочего класса Англии их преступному безумию спасло Западную Европу от авантюры позорного крестового похода в целях увековечения и распространения рабства по ту сторону Атлантического океана. Имеются в виду выступления английских рабочих в конце 1861-го, начале 1862-го года, во время гражданской войны в Америке против вмешательства английского правительства в войну на стороне южных рабовладельческих штатов. Борьба рабочих приняла особенно острый характер в связи с так называемым инцидентом с Трентом, когда английская буржуазия использовала как повод для подготовки к войне с северными штатами захват и арест правительством Севера представителей рабовладельцев, направлявшихся в Англию на пароходе Трент. Английские рабочие решительно выступили в поддержку Севера. На многочисленных митингах рабочие протестовали против призывов реакционной буржуазии к войне, требовали мирного разрешения конфликта. Массовое движение английских рабочих против интервенции помешало реакционерам втянуть Европу в войну на стороне рабовладельцев и значительно способствовало укреплению идеи международной солидарности пролетариата. Бесстыдное одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу, огромные и не встречавшие никакого сопротивления захваты этой варварской державы, голова которой в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы, указали рабочему классу на его обязанность самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. В случае же невозможности предотвратить эту деятельность, объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами. Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Написано Марксом между 21 и 27 октября 1864 года. Напечатано в брошюре, изданной в Лондоне в ноябре 1864 года. Авторский перевод на немецкий язык напечатан в газете «Социал-демократ», номера 2 и 3, 21 и 30 декабря 1864 года. Печатается по тексту брошюры, сверенному с текстом газеты «Социал-демократ». Перевод с английского.